Долг платежом красен. Сумма требований Москвы и Киеву по неисполненным обязательствам по евробондам достигла 4,5 миллиардов долларов. Это с учетом начисленных процентов по просрочке. Об этом сообщили в российском Минфине. Верховный суд Великобритании тем временем 9 декабря начал рассматривать спор двух стран о невыплаченном Киевом первоначальном долге в 3 миллиарда долларов. И вот вопрос, Илья, что же делать?
Вопрос, просто можем вспомнить еще раз эту историю. Это те деньги, которые Москва дала Януковичу, и, в общем, они стали камнем преткновения в известном смысле, да, в общем, это была некая поддержка Украины, но у господина Януковича все вывалилось из рук, страна, управление страной, он в результате убежал, Майдан, и все эти 3 миллиарда зависли. Значит, что такое евробонды? Ну, это облигации, которые страна выпускает, значит, просто бумаги, да, выпускает в долларах, ну, и, соответственно, вот другая страна партнерская их выкупает, дает живые деньги, а потом надо возвращать и долг, обслуживать его. Причем до конца 2015 года более или менее все шло неплохо, да, хотя уже давным-давно был Порошенко избран, и совершенно другая команда в Киеве, и вражда с Россией, и Донбасс, все уже это было, Крым. А тем не менее, до какого-то этапа дело шло более или менее нормально, а потом Киев перестал обслуживать, перестал все эти выплаты производить. Естественно, Москва, значит, в лондонский суд, высокий суд Лондона подала иск, и более того, выиграла этот иск, значит, ну, было признано, что это государственный долг Украины, не какой-то частный, там же огромные споры велись. А потом, значит, ну, долгая судебная тяжба началась, да, естественно, были поданы апелляции всевозможные украинской стороной, иного и быть не могло, значит, апелляционный суд Англии выносил решение год с лишним назад в пользу России. Но есть там некоторое количество аргументов Украины, в том числе, что вот якобы под давлением России эти еврооблигации выпускались, ну, иными словами, евробонды, да, uh-huh. И все это рассматривалось. Более того, в 2018 году, то есть год назад уже конкретно, там совсем с небольшим, Россия обжаловала в Верховном суде Великобритании решение организовать, было такое решение, всеобъемлющий процесс изучения довода о давлении на Украину. Но это политическая такая история была со стороны Киева, что вот, дескать, надавили на Украину российские партнеры и вынудили как бы в кабалу попасть в долговую, да. Ну и в результате продолжается длительная судебная тяжба, но, как мы видим, в общем, суд Лондона, хотя, казалось бы, этот замечательный город расположен в стране, не испытывающий никаких симпатий к Российской Федерации. Тем не менее, более-менее мы видим объективное рассмотрение. Сейчас Минфин заявляет, ну и в целом там российские чиновники о том, что выражают уверенность, что Верховный суд вынесет решение в пользу Российской Федерации. Хотя все-таки судебная тяжба, тем более, когда задействованы большие деньги, тем более, когда тут не может не вмешиваться политика, да, взаимоотношения России с Украиной и взаимоотношения России с Великобританией. Uh-huh. Ну, так или иначе, тенью нависают над этими несчастными 3 миллиардами, которые дали Януковичу. Поэтому тяжба будет дальше продолжаться. Ну, примерные оценки и перспективы этой тяжбы для нас сделал партнер группы компаний Paragon Advice Group Александр Захаров.
Все будет зависеть от того, признает ли Верховный суд Великобритании такой аргумент Украины, как, по сути, воздействие России или склонение Украины к покупке ею таких бондов. Но я полагаю, что, в принципе, вероятность такая существует, но в данном случае, конечно же, это, скорее всего, если произойдет, то спор уйдет на новый круг.
Ну, вот такие круги, да. Ну, то есть, было 4 аргумента, да, по 3 суд британский отказал Украине, а вот по этому 4-му, что вот давление было со стороны Москвы, какое-то началось рассмотрение, Россия это обжалует, и вот нарастает сумма долга уже, тело, да, и вот эти проценты uh-huh. обслуживания, вот в результате сумма выросла 1,5 раза от первоначальной.
С нами на связи профессор, доктор экономических наук, председатель Русского экономического общества имени Шарапова Валентин Катасонов. Валентин Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день. Добрый вечер.
Валентин Юрьевич, у вас какое мнение по поводу этой истории?
История очень некрасивая, можно сказать, безобразная история, да, которая лишний раз доказывает, что Европейский суд, он самый, в кавычках, справедливый. Как говорится, история настолько понятная, настолько бесспорная, что вот тянуть кота за хвост уже несколько лет, это просто неприлично. Просто неприлично. Может быть, там, скажем, по каким-то исковым требованиям Нафтогаза есть какие-то вопросы, но здесь все предельно просто. И вы знаете, здесь на самом деле тень эта вся история бросает не только на Европейский суд, она эта история бросает тень на Международный валютный фонд. Я ведь напомню, что тот заем, который был сделан в Украине, это заем государственный, соответственно, долг суверенный.
Да-да, это было, кстати, признано всеми.
Да-да-да, и я хочу сказать, что накануне даты погашения долга Украины и России Международный валютный фонд подтвердил, что это действительно суверенный долг. И, собственно, если бы Международный валютный фонд соблюдал бы собственные правила, собственный устав, он должен был бы заблокировать любые операции с Украиной, потому что в декабре 2015 года произошло событие, которое называется полномасштабный дефолт.
Да.
Однако с тех пор Международный валютный фонд, как говорится, делает вид, что все хорошо, прекрасная маркиза, и продолжает, значит, передавать деньги, перезаключать какие-то соглашения с Киевом. Угу. Все это выглядит достаточно неприлично.
Неприлично. Валентин Юрьевич, можно вот вас о чем спросить? Давайте для наших слушателей лишний раз поясним, почему, зная то, что Лондон не самое дружественное место для Российской Федерации, Москва именно в высокий суд Лондона подала этот иск?
Ну, мне даже трудно сказать, потому что, как говорится, выбор между плохим и совсем плохим. Есть еще какие-то международные суды, я не юрист, но напрямую, к сожалению, вести переговоры с Киевом по политическим причинам было невозможно. Я говорю, было, в общем-то, и до сих пор это невозможно, поэтому приходится прибегать к каким-то посредникам.
Ну, может быть, и найти более нейтральное место?
Ну, наверное, тут скорее вы тогда уже специалистом по международному.
Да, хорошо, мы поняли вас, да. Ты хотел что спросить?
Да, Валентин Юрьевич, а в чем выгода, на ваш взгляд, вот, не знаю, европейской юстиции, все это...
Она же просто затягивает процесс. Она же не отказывает в исках России, да? То есть она вроде как сохраняет лицо, но при этом деньги как бы остаются виртуальными.
Дождется Россия выплаты?
Надо сказать, что оказывается сильное политическое давление, и опять-таки мы должны на эту историю смотреть в более широком контексте. В общем-то, Вашингтон давит на Европу по многим направлениям, и это вот просто яркое проявление того, что Европа, к сожалению, не суверенна. Угу. Европа, скажем, не хотела бы подписываться под всеми санкциями, но она вынуждена это делать. Европа не хотела бы прерывать свои отношения с Ираном из-за известной этой инициативы Вашингтона.
И замечательно обходит американские санкции против Ирана.
Да, да.
Придумывает, кажется, механизмы для финансового...
Никогда такого не было, чтобы Европейский суд и Лондонский суд испытывал такое сильное внешнее влияние.
Валентин Юрьевич, можно вас спросить, вот раз мы говорим об этих изначальных 3 миллиардах, немножко в историю вернуться, буквально минутку. Вот как вы считаете, многие высказываются в том духе, что эти 3 миллиарда загубили Януковича, да, что вот посчитали разные силы на Украине, что это была покупка лояльности Януковича, и после этого вот усилились все эти антироссийские и антиянуковичевские настроения, и в результате случилась революция. Вот действительно, 3 миллиарда сыграли какую-то негативную роль тогда?
Вы знаете, все эти версии, они появились гораздо позже.
Ну, позже, конечно.
Они стали появляться уже в 2015 году, когда надо было расплачиваться.
То есть это конспирология началась такая, стандартная?
Да, 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 это начались фантазии. Почему-то в 2014 году они вообще таких версий даже не выстраивали. И более того, обращу ваше внимание, да, значит, где-то уже осенью 2015 года Яценюк и другие чиновники стали говорить, что, мол, сделка была совершена под давлением, вот, мы не признаем, значит, эту сделку. Но, извините, вы регулярно, значит, обслуживали долг по этому займу. Будьте тогда принципиальны. Если вы там выстраиваете какую-то бредовую идею насчет того, что деньги Янукович сразу куда-то перегнал в какую-то страну там за пределы Украины, начните тогда расследование. Почему вы всю свою энергию сублимируете на Лондонский суд? Ищите тогда эти деньги.
Хорошо.
Это спектакль.
Валентин Юрьевич, дождется Россия уже, получается, не 3 миллиардов, да, там больше, но вот 3 миллиарда плюс просрочка, да, 4,5.
Ну, в общем, 4,5 миллиарда получается, да.
Кстати говоря, да, да, о встрече, о России должна Украине «Нафтогазу» 21 миллиард, как считают в Киеве. Тут, видите, встречные иски бесконечные.
Вы знаете, разные цифры, я, честно говоря, немножко путаюсь.
Версия «Нафтогаза», что 21 миллиард, а то, что штрафы России, там, по-моему, 3 или 4 миллиарда. Это как, международно.
В общем, дождется денег Москва или не дождется?
Давайте прогнозируем.
Да, в конце концов, в общем, с моей точки зрения, вещь очевидная, и Киеву придется расплачиваться, да. И, в общем-то, процентная ставка такая, что Киеву лучше бы побыстрее закрыть этот вопрос. В общем-то, смотрите, 1.5 раза выросла уже сумма долга. Так что
счетчик тикает.
Будем ждать и надеяться, что долг все-таки будет возвращен со всеми положенными процентами.
Кстати, еще раз повторяю, что меня очень удивляет позиция Международного валютного фонда.
Поделать, это весьма такая оригинальная организация. Спасибо.
Спасибо вам большое, Валентин Юрьевич. Валентин Катасонов, профессор, доктор экономических наук, председатель Русского экономического общества имени Шарапова, был с нами на прямой связи, а для вас в студии работал мой коллега, обозреватель радио «Спутник» Илья Харламов.
Спасибо.
Илья, спасибо.